Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И, как всегда, в программе «Национальный вопрос» мы будем с вами обсуждать те темы, которые важны для нас, живущих здесь, в России, для нашей страны. И сегодня мы поговорим о том, как могут сложиться отношения России и Соединенных Штатов Америки после выборов, которые пройдут в ноябре. Мы говорим о выборах президента США. Нужен ли России больной и слабый американский президент? Вот именно на этот вопрос мы сегодня и попытаемся найти ответ. В студии доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, корреспондент журнала «Эксперт» Геворг Мирзоян. Геворг, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку я думаю, что тема здоровья одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки муссируется уже не первый день. Вы наверняка имеете свою точку зрения, поэтому сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы нам перейти в режим диалога. Ну или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Да, Хиллари Клинтон провела 3 дня на больничном, уже вернулась к предвыборной борьбе и, несмотря на достаточно серьезное заболевание, кандидат от Демократической партии выступила перед избирателями в Северной Каролине. Заявила, что отдых пошел ей на пользу. Посочувствовала тем, кто не может отдыхать, а должен работать. Ну и сказала, что поняла, насколько для нее важно продолжать эту избирательную гонку. Ну и здесь сразу возникает вопрос, дойдет ли до финиша, чего ей искренне пожелала, кстати, Мария Захарова, оригинально сравнив эту предвыборную гонку и эстафетную палочку, которую должна принять Хиллари Клинтон, с тем, что происходило на Олимпиаде в Рио. Мы помним эстафету американских девушек-легкоатлеток. Ну, ладно, те, кто не следил, я не буду особо углубляться в эту тему. Геворг, вот как считаете вы, в данном случае то, что происходило с Хиллари Клинтон, может быть, это пиар-компания?
Да нет, конечно, какая же это пиар-компания. Такие пиар-компании не делаются. То есть у вас идет слухи последние несколько недель о том, что Хиллари тяжело больна. В этой ситуации лучшее, что может сделать Хиллари, это выглядеть абсолютно молодцом, бодрячком, чтобы развеивать эти слухи. И тут она раз падает. Ее, в общем-то, это худшее, что могло с ней произойти, потому что вот эти 3 дня, которые якобы пошли ей на пользу, они не пошли на пользу ее рейтингу. Рейтинг рухнул ее. Она сейчас опережает Трампа всего лишь на 1%, хотя раньше было до 5%. Но это даже не это главное. Главное — отрыв в выборщиках. Американцев, как вы знаете, американского президента выбирают выборщики по штатам. Условно говоря, кто взял весь, кто победил в штате, того и тапки в лице выборщиков. И сейчас разрыв между Хиллари и Трампом по выборщикам в абсолютном значении, если он раньше был аж за 100, это очень много по американским меркам, то сейчас он сократился менее чем до 50. Это очень серьезный, повторюсь, это очень серьезный тревожный символ, и поэтому Хиллари идет ва-банк, она, не долечившись, выбегает, чтобы бегать, прыгать и в 2 раза активнее доказывать, что с ней все хорошо, что она больна, и что это было досадное недоразумение.
Ну, слушайте, вылечить пневмонию за 3 дня, но я думаю, что это практически невозможно, но при всех достижениях абсолютно любой
медицины. Вы знаете,
медицины.
А ей не нужно лечить, то есть ей нужно накачать тем, что есть, чтобы она ходила, улыбалась, смотрела и передвигала ножками. Потому что если ей оказать такую врачебную помощь, такую, так сказать, помощь в лице допинга, она не то что дойдет, она доползет, догрызет, на зубах дойдет до финиша, потому что для нее это вопрос принципиальнейший, она к этому шла всю свою жизнь. Угу. Поэтому она не хочет сниматься, она готова на любые жертвы.
Геворг, скажите, пожалуйста, тогда возникает вопрос, то ли переоценили здоровье дамы, которая приближается к 70-летнему рубежу, ведь деньги вкачаны огромнейшие, вкачаны огромные силы, и понятно, что если кандидатура выбирается, то выбирается она, ну вот, ну давайте положа руку на сердце, отнюдь не теми, кто приходит на праймерис, все-таки, знаете, есть определенные законы у этого жанра, и ясно, что есть та лошадка, на которую ставят все, и есть те, кто остается в стороне. Вот Хиллари, почему она оказалась сейчас в такой ситуации?
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки не нужно, да, недооценивать силу праймерис, потому что бывали очень часто случаи, когда, ну, 2008 год, Хиллари была лошадка, на которую все ставили, выскочила черненькая лошадка. И, в общем-то, обошла Хиллари на всех парах, и причем куча сразу перебежала к Обаме. И даже из числа тех, кто раньше ставил на Хиллари, потому что конъюнктура такая была. Обама был симпатичнее избирателем. А сейчас снова все ставили на Хиллари, еще раз, дубль 2, и у Хиллари чуть ли не случилось дежавю, когда выскочила старенькая лошадка в лице Берни Сандерса. И тоже он был близок к тому, чтобы обойти Хиллари, но тут уже просто клан Клинтон учел те ошибки, которые были в 2008 году, хорошо обработали демократический истеблишмент, и, в общем-то, Трампа валили даже свои, причем валили активно. Он более 20 лет был в Конгрессе, и столь малое количество конгрессменов за него высказалось, это очень-очень-очень плохой сигнал для него был. Ну, тут, конечно, его социалистические взгляды тоже сыграли роль, но это уже не важно. Так вот, не было ли ошибкой, понимаете? Здесь вопрос так вообще не стоял. Потому что, повторюсь, Клинтоны зачистили все пространство там. Это был принципиальнейший момент для Хиллари. Во-первых, она очень амбициозная дама, не нужно ее недооценить. Во-вторых, все-таки была сделка, да, в 2008 году. Хиллари отступает в сторонку, позволяет черной лошадке стать президентом. А черная лошадка не мешает Хиллари затем, точнее, даже помогает Хиллари потом, в 2016 году, становиться кандидатом в президенты от демократов. Ну, а насчет возраста, ну, посмотрите на возраст всех кандидатов, они там все такие, 68, 70 лет и так далее, и так далее. Это просто системная проблема нынешних американских партийных элит, у них нету эффективных лидеров на поколение ниже, понимаете? Это, в общем, связано с очень большим и системным кризисом в республиканской демократической партии. Там очень сложно новым элитам появиться.
Да, но я просто хочу процитировать сейчас переписку Колина Пауэлла, бывший госсекретарь США, переписка с одним из крупнейших доноров демократической партии Джеффри Литцем. Итак, что пишет ему Пауэлл? «Я думаю, в этом что-то есть. Она очень плохо выглядит на экране. Она зарабатывает себя до смерти. В первый год в Белом доме, если она выиграет, ей исполнится 70 лет. Все, к чему она прикасается, портит своим высокомерием. Я бы не стал за нее голосовать, хотя я считаю ее другом и уважаю. Она 70-летний человек с долгим послужным списком, непомерными амбициями, жадностью, не способной меняться, к тому же с мужем, который до сих пор веселится с красотками у себя дома. По-моему, достаточно жестко. И это при том, что это, простите, демократ».
Кто? Колин Пауэлл?
Нет.
Ну, смотрите, ситуация такая. Но начнем с того, что, насколько я помню, Колин Пауэлл был в администрации Буша младшего. Он ее коллега, да, он ее коллега по
работе. А здесь берем паузу и уходим на перерыв.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзоян. И сегодня мы в рамках программы «Национальный вопрос» обсуждаем выборы. Нет, не российские. Сейчас у нас наступил день тишины, поэтому о российских выборах ни слова. Мы сейчас с вами говорим о выборах американских, которые пройдут в ноябре. И вопрос, который мы сейчас пытаемся обсуждать, но к нему так постепенно подходим. Нужен ли России больной и слабый американский президент? Я поставлю вопрос даже жестче и острее. Выгоден ли нашей стране больной и слабый американский президент? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете отправить сообщение на WhatsApp с ответом на этот вопрос 8 967 200 ровно 9702. Но я сейчас, прежде чем буду принимать ваши телефонные звонки, все-таки дам возможность Геворгу закончить его мысль по поводу того, как жестко оценивают здоровье и состояние Хиллари Клинтон те, кто, ну, в общем, в какой-то степени ее спонсирует, я имею в виду Джеффри Литца, но Дональд Трамп, ее соперник, приказал, ну просто в приказном порядке, сказал своему штабу не комментировать здоровье Хиллари Клинтона, но при этом сегодня на одном из шоу показал справку о своем здоровье. Вот,
ну, смотрите, значит, как оценивают здоровье Хиллари? Плохо оценивают. плохо оценивают, но куда им деваться? Вы поймите, пожалуйста, что американская предвыборная кампания – это не как у нас депутаты соревнуются в пределах Садового кольца и бегают по эфирам. Да, американская предвыборная кампания – это очень сложное мероприятие, нужно мотаться по штатам. Конечно, не по всем штатам, а именно по так называемым swing states, то есть там, где, которые не определились. Хиллари не нужно вести кампанию в Калифорнии, туда нужно просто кататься на регулярные ланчи с спонсорами, чтобы деньги у них получать. А так нужно ей бегать по всяким там Огайо, Пенсильваниям, Иллинойсам и так далее, бегать, собирать голоса, общаться с людьми, жать руки. То есть это очень сложное мероприятие. Там я молчу уж про регулярную смену часовых поясов. Там не высыпаешься. Это огромный стресс для пожилых людей, таких как Хиллари. Поэтому, конечно, ей тяжело. Конечно, если это еще накладывается на ее хроническую болезнь, непонятно какую, но понятно, что она есть. Да, это тут она, скажем так, героиня, то, что она вот таким образом дожила до полутора месяцев до выборов, и до этого у нее не было никаких таких вот ударов. Да? Mm-hmm. Что же касается Дональда Трампа. Дональд Трамп себя ведет так, как он должен вести. Его менеджеры, его компании на коленях перед ним стоят с просьбами: кормилец наш родной, пожалуйста, не выпендривайся, пожалуйста, не делай никаких резких шагов, потому что Трамп их наделал столько много, что у него его антирейтинг зашкаливает. Его просят просто спокойно довести кампанию до конца без каких-то новых нюансов, типа «мексиканцы-насильники, выгоняем их из США». Ну, он не так сказал, но все так это поняли, его фразы. И с этой точки зрения, если бы сейчас кормилец стал бы наезжать на Хиллари, причем с ее здоровьем, ситуация, ну, грубо говоря, Хиллари бы просто пожалели люди. Поэтому Трамп поступил абсолютно правильно, он поступил благородно. Я молчу, всем, весь мой штаб, молчите, никто ничего не говорит, иначе выгоню, но при этом его сторонникам, фейсбучным, всяким суперкомитетом, так называемым, это объединение граждан, которые вне закона абсолютно агитируют за своего кандидата и вне закона могут его финансировать. У них вообще это не ограничено ничем их действия, никаким законом, за исключением того, что им нельзя напрямую общаться с кандидатом. Ну, просто в Facebook он напишет свою точку зрения, они завтра прочтут и будут ее отстаивать. Так что здесь не нужно даже общаться. Вот они стали массово вбрасывать в сеть заявления о больной Хиллари. Статьи появилась куча о больной Хиллари. Трамп в этой ситуации повел себя чистенько, но при этом, делая грязь чужими руками, но при этом он сделал удар под дых Хиллари, продемонстрировал свою справку о здоровье. По американским законам кандидат не обязан ее показывать. Но поскольку Трамп ее показал, да, это такой маленький пинок в сторону Хиллари. Теперь ты покажи. А вот тут будет уже вопрос.
Да, ну вот, судя по медицинскому заключению, которое было представлено личным врачом Клинтон, она страдала не только пневмонией, ей приходилось лечить щитовидку, принимать лекарства от аллергии. В начале года ей делали операцию из ушной инфекции. Вот такие сведения пришли. Не знаю, насколько это серьезно и опасно. Сейчас мы переносимся в Америку. На связи с нашей студией собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, здоровье Клинтон, тема номер один сейчас?
Здоровье обоих кандидатов, поскольку тоже не стоит забывать, Трамп, обнародовавший справку о состоянии здоровья, сделал это за подписью своего давнего лечащего врача, который, конечно же, не хочет терять лицензии и сообщать лживые факты, но в любом случае врач-терапевт всеобъемлющего заключения по всеобщему признанию дать не может.
А какие есть версии все-таки? Я так понимаю, что действительно тема номер один – обсуждение здоровья кандидатов. Какие версии есть официальные и, ну, скажем так, в бульварной прессе по поводу того, что же происходит с Хиллари Клинтон?
Бульварных версий огромное множество, от начинающегося развивающегося склероза, который поражает все жизненно важные органы, начиная с головного мозга, то есть теряется координация, есть проблемы с дыханием, частые обмороки и так далее, ну и до конспирологических версий. Вплоть до того, что Хиллари Клинтон медленно, но верно травит конкуренты.
А, вот по поводу травли, да, мы слышали, была такая версия. Действительно, на этой неделе ее высказал один из американских патологоанатомов, по-моему, да?
Как шутят личный патологоанатом Хиллари.
Да, который сказал, что сговорились Путин и Трамп, и вместе травят Хиллари Клинтон. Но это все шутки шутками. Что сейчас говорят? Что должна сделать Хиллари Клинтон для того, чтобы доказать свою состоятельность? Или ничего делать не должна? Ну, банку она уже открыла в ток-шоу, чтобы продемонстрировать, что в руках-то сила есть. Что еще надо сделать? Воздушные шарики в количестве 20 штук надуть, что ли, чтобы доказать, что с легкими все в порядке? Что предлагают-то ей?
ей предлагают пересмотреть в первую очередь свою предвыборную кампанию и, самое главное, максимально повысить ту самую активность, о которой вы только что говорили. Клинтон необходимо ездить по ключевым, по неопределившимся штатам, увеличивать количество предвыборных мероприятий, встреч со спонсорами и, конечно же, с широкой публикой, потому что решает именно она.
А рейтинги Клинтон сейчас в каком состоянии находятся? Вот последние, может быть, есть какие-то данные?
Да, безусловно, ежедневные опросы, проводимые самыми разными, вполне авторитетными агентствами, говорят о том, что последние три дня рейтинг Трампа, рейтинг Клинтон сравнялся. 42% каждый из них сейчас набрал получить выборы сегодня. Все остальные голоса, это голоса, которые могли бы быть отданы другим кандидатам. Не забывайте, что кроме двух есть еще представители либертарианской и зеленой партии. И вот главная задача лидеров – переманить вот эти оставшиеся проценты на свою сторону.
Угу. Алексей, скажите, пожалуйста, а вот ну, если говорим мы сейчас уже не о прессе, а о простых американцах, обычных, вот с кем вы общаетесь? Из этих двух, ну я не скажу, конечно, что американских зол, но тем не менее, похоже, что близко к этому. А кого они все-таки предпочитают? Немножко, ну, скажем так, экзотичного Трампа или не очень с хорошим здоровьем Хиллари Клинтон? Вот кто для них ближе, понятнее, предпочтительнее?
Честно говоря, пока все делятся строго на два лагеря. Одни говорят, что Америке нужны перемены, эксцентричный Трамп, режущий или рубящий правду матку, самое нужное для Соединенных Штатов. Другие говорят, что профессиональный политик с устоявшимися взглядами, консерватор в определенной степени Клинтон, это как раз то, что нужно Америке на ближайшие хотя бы 4 года.
Ну что ж, спасибо огромное. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» США Алексей Осипов был с нами на связи. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы с вами обсуждаем следующую тему. Нужен ли России больной и слабый американский президент? И можете отправлять сообщение на WhatsApp 8-967-200-97-02. И, как всегда, с удовольствием я приветствую нашего радиослушателя из Нью-Йорка. Алекс, вам добрый вечер или доброго дня. Вот что он пишет. Нет, не нужен. Это будет головная боль вам и нам. Когда психически и физически больной человек находится у руля государства, мало не покажется. Я голосую за Трампа. Вот такое сообщение от Алекса. Что скажет нам Петр? Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. В отношении Америки я верю предсказанию Ванги. Она очень четко сказала так. В Америке чернокожий президент будет последним. После него президента в Америке больше не будет. Вас возьмут в руки военные. И Америка разделится на два государства.
Ну, а давайте мы теперь от предсказаний перейдем к, ну, тоже в какой-то степени прогнозам, но уже не бабы Ванги, а к, ну, скажем так, прогнозам того человека, который все-таки разбирается в нынешней политической ситуации. А вот представим себе, что действительно не Хиллари и не Трамп, а тогда кто? И что будет?
Смотрите, значит, во-первых, да, когда мы оцениваем рейтинги, и говоря о том, что рейтинги сравнялись, на них не надо смотреть. Смотреть нужно не на проценты, смотреть нужно на выборщиков, еще раз. А там отрыв комфортный, 50 голосов сейчас порядка, но уже, собственно, сокращается. Это важно. Второе, ни Трампа, ни Хиллари. Этот сценарий возможен только в одном случае, да? Если мы, конечно, не будем говорить о срыве выборов, о фальсификациях, там, о Майдане американском и так далее, о реальных ситуациях. Значит, реальная ситуация такая, что Хиллари снимается по болезни, там совсем снимается. Это будет очень сложно сделать, потому что сняться может только она, никто ее не может здесь заставить. И для того, чтобы она снялась, она должна быть вообще в абсолютно бессознательном состоянии. Поскольку если у нее будет хоть один глаз там шевелиться, она никогда не снимется. Это ее, для нее вообще идея фикс. Она хочет стать президентом. Вот. Она снимается, демократы проводят срочно экстренный съезд демократической партии, чтобы избрать нового кандидата. Они уже готовятся к этому. Они не только не просто готовятся, они просто прорабатывают такой сейчас съезд, да, чтобы, если что вдруг случится, резко его созвать. И в этой ситуации кандидатом становится Берни Сандерс. Потому что других альтернатив нету, реальных. Да, есть уважаемый, всеми уважаемый Джозеф Байден, который мог бы стать президентом. Я бы, будучи, на самом деле, американцем, я бы голосовал тогда за Байдена, безусловно. Но у Байдена просто сын умер, от рака некоторое время назад, и он обещал, что он уходит из политики после окончания каденции Обамы и будет заниматься общественными организациями по борьбе с раком. Ну, от таких вещей не отказываются просто. То есть нельзя выступить и сказать по просьбе партии и правительства, я отказываюсь от своего обещания и буду снова баллотироваться, ну, буду баллотироваться уже на президенты. А Сету Сандерс, как человек, который участвовал в праймерис, который занял там второе место, других альтернативных кандидатов партия выбрать просто не сможет. И это будет очень большим разочарованием для самих демократических избирателей. Это не демократично. Сандерс участвовал в праймерис, остальные нет. И вот если Сандерс будет номинироваться, он обходит Трампа вообще в одну калитку. Потому что у Сандерса гораздо ниже антирейтинг среди независимых избирателей, то есть среди беспартийных, которые решают на самом деле в США. То есть есть демократы со своим блоком демократов, есть республиканцы со своим блоком республиканцев, но президентом становится тот, кто перетягивает большую часть независимых. Беспартийных. И вот Сандерс в одну калитку выигрывает и становится президентом. Тогда, да, тогда такой сценарий возможен. Правда, Америке он, конечно, не несет ничего хорошего, при всем уважении к Берни Сандерсу. Он социалист, а в Америке социалист слово ругательное. И Конгресс уже сейчас бунтует против Обамы, называя Обаму социалистом. А Сандерс, который сам себя называет социалистом, он приходит к власти США, и Конгресс все устраивает фронду, бунт, импичмент и все такое.
Да, но через 4 минуты после небольшого перерыва мы продолжим обсуждение этой темы. Нужен ли России больной и слабый американский президент? И, между прочим, прецеденты в американской истории-то немощных президентов уже были.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Нужен ли России больной и слабый американский президент? Как думаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете, отвечая на этот вопрос, прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Эту тему мы сегодня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждаем с доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации Георгом Мирзояном. Ну и нам дозвонился Олег. Сейчас выслушаем его точку зрения. Ну а затем поговорим о прецедентах, которые уже были в американской истории. И речь идет о немощных президентах, которые, тем не менее, управляли страной. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа, ведущие. Ну, я хочу сказать, что, конечно, в Америке не президент определяет политику, и не избиратели, и не выборщики. А там есть каста очень серьезная, которая именно ставит президента. Что самое интересное, что Обама был уже назначен после окончания университета с уклоном изучения России, истории России. Это было еще, когда ему было 30 лет, представляете? Так что там все запланировано и спланировано. И то, что Клинтон там больная или не больная, это не имеет никакого значения. Она имеет большой вес среди неоконов американских. Какие демократы, республиканцы, они все одинаковые для нас. Понимаете?
Олег, я прошу прощения, но мы сейчас обсуждаем несколько иной вопрос. Мы пытаемся понять, поскольку у нас программа называется «Не познай Америку», а программа у нас называется «Национальный вопрос». А это значит, что мы сейчас пытаемся выяснить, вот больная немощная Хиллари Клинтон с пневмонией или еще бог знает чем, став президентом Соединенных Штатов Америки, она для России будет представлять угрозу или наоборот, это будет лучше, и наша страна будет подниматься из-за того, что, например, в Америке вдруг неожиданно что-то пойдет не так. Вот как вы считаете, для нас-то что это имеет какое-то значение? Какой?
Я вам объясняю, она имеет огромный вес, конечно, это Клинтон, а ее Саманта Пауэр назвала, конечно, знаете как, монстром. Она пойдет по головам, по трупам, но дело в том, что не она определяет политику, да, ее могут заменить, там Байден есть, там еще есть, но дело в том, что она рвется к власти, это понятно.
Да, мы поняли, спасибо, Олег, на вопрос вы так и не ответили. Давайте поближе к нашей стране, вот поближе, да, хотелось бы. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, ну вот что пишут. Все решают деньги, у Трампа их больше, вот такой комментарий. Следующее, демократы Хиллари дотянут до выборов, скорее всего, она будет первой. Ну и еще одно сообщение, если она дойдет до финиша, тогда другие люди будут управлять государством. Ну вот давайте по поводу больных и немощных американских президентов. Ну сразу на память приходит Вудро Вильсон.
Да, Вудро Вильсон. Сейчас, если позволите, буквально 10 секунд. Да, не надо переоценивать умственные возможности американцев, что они введут человека с 30 лет, чтобы он стал президентом. Конечно, такого нет. Конечно, такого нет. Там реальная политика, там реальная выборная политика, жесткая, циничная, злая. Кровавая, по трупам, по компроматам, по видеозаписям, по взяткам, по кокаину, по всему идет. И да, Обама выжил в этой борьбе. Хиллари выживает в ней уже несколько десятков лет. Это мастера внутриполитической борьбы. Поэтому не надо тут тоже говорить, что они ничего не решают и являются исключительно марионетками. Конечно, не так дело. Вудро Вильсон. Вудро Вильсон очень известный у нас американский президент. Его была идея Лиги Наций, это его концепция. Но в последние, по-моему, два года или... Ну, вот последняя часть срока своего, он действительно очень тяжело болел, его наполовину парализовало, его, им фактически страной управлял ближний круг его советников, и что интересно, не вице-президент. Вице-президента до тела не допускали.
Послушайте, да, 5 лет. Я тут
во-первых,
посмотрел...
не 5 лет.
Но, это... смотри, в 1919 году он заболел 2 октября, перенес тяжелый инсульт, а скончался он в 1924 году. То есть получается, что ну, практически 5 лет...
Нет, кто-то... подождите. Из Белого дома люди не выходят вперед ногами. А, не все. Не все. В данном случае не Вудро Вильсон. Он закончил свою каденцию, пришел на его место новый президент, он ушел на политическую пенсию, спокойно там умирал. Mm-hmm. То есть это было, он больной правил года, по-моему, полтора или два. Могу ошибаться, нужно проверить, но, по-моему, года полтора-два. Вот, вторую половину каденции. И, в общем-то, ну ничего страшного не случилось. Правда, поймите, тогда ситуация была немножко другая. Тогда не было такой масс-медиа, таких масс-медиа. Да, в общем-то, болезнь Вильсона даже какое-то время давала скрывать. Никто об этом не знал.
И, а кто страной-то управлял в этот момент?
Его ближайший товарищ, его жена, которая фактически в какой-то момент только жена могла понять, как по реакции глаз Вудро Вильсона, как он реагирует на тот или иной вопрос, например. Поэтому управляли, ничего, нормально. Понимаете, опять же, Америка это же не Ким Чен Ире. Там не все зависит от одного человека. Там есть очень жестко выстроенные, давно структурированные системы власти, включая Конгресс, систему разделения властей, судей и так далее. Да, президент, администрация президента – это один из игроков, важнейших игроков, но один из игроков. И это, кстати, является одним из больших плюсов американской системы, потому что она позволяет отрихтовать кандидата, который становится президентом. С этой точки зрения, ключевого различия, будет ли Хиллари или будет ли Трамп, не будет, потому что а Конгресс все равно отрихтует что того, что другого кандидата заставит встроиться в мейнстрим. Естественно, с их персональными спецификациями, да, но тем не менее в мейнстрим.
Угу. А следующее сообщение. России все равно, пишет наш радиослушатель, американский вектор политики не зависит от президента, только небольшие отклонения влево или вправо. Следующее. Для нас лучше, чтобы стал президентом Хиллари. Америка с ней быстрее ослабнет и развалится. С Трампом не все так просто. Для американцев лучше, конечно же, Трамп. У него, кроме эмоций, есть еще и мозги, написал Сурас. Ну и давайте слушать следующее мнение, следующий телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, Валерий.
Добрый, Любаша. Давайте-ка примем участие в обсуждении проблем.
Подождите, да? Во-первых, за режиссерским пультом сейчас не Любаша, а Саша, если вы обращаетесь к нашему режиссеру. Если вы обращаетесь к тому, кто в студии, то с вами общается Елена и Геворг. Пожалуйста, Валерий, давайте теперь к конкретике перейдем. Нужен ли России больной и слабый американский президент?
А вы знаете, вот мне кажется, что вы напрасно вот так вот больной, слабый президент. С чего вы взяли? Ну, заболел человек. Кто не болеет? Даже в детстве люди болеют, а вы сразу вот больной, слабый.
Так, вы хотите порассуждать на эту тему? Является ли Хиллари больной и слабый?
Спасибо. Я не думаю, что слабый, потому что это сильный будущий президент. Дай бог, чтобы она им стала. Я не знаю, а мне кажется, Клинтон...
Почему дай бог? Валерий, почему дай бог, чтобы она им стала? Пожалуйста. Алло, Валерий. Все, понятно. Речь закончена. Валерий, увы, к сожалению...
Стал президентом.
Да, видимо, да. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Почему Трамп? Вот все-таки, видите, наши радиослушатели сейчас написали, что для Америки лучше Трамп.
Вы знаете, для Америки действительно лучше Трамп. Потому что Америка гниет. Америка достигла по ряду моментов своего внутреннего социального политического развития тупика. Там нужен президент, который всех встряхнет. Там нужен президент, который в конце концов будет прямо говорить о тех проблемах, которые стоят в Америке. Есть проблема национальных меньшинств, есть этнических меньшинств, есть. Хиллари об этом молчит и будет дальше молчать, потому что эти самые меньшинства, афроамериканцы, отчасти латиносы, являются электоратом демократической партии. Нельзя их злить, нельзя что-то с ними делать, нельзя их заставлять работать, нельзя их снимать с пособий. А Трамп это может сказать прямо, потому что Трамп представляет другой электорат. То самое белый средний класс и люди чуть ниже среднего класса, который является основным хребтом всей Америки. Они не обязаны Америку всю тащить на себе. Нужно, в общем-то, разделить бремя, да, нужно, чтобы те тоже работали. Нужно решать вопрос нелегальной миграции. Там миллионы нелегальных мексиканских мигрантов на территории США. И Хиллари хочет их всех помиловать, да? Дать им всем гражданство фактически, ну, через какие-то процедуры. С одной стороны, правильно, да, что с ними идет. Но с другой стороны, республиканцы тоже правы, говоря, что это создаст прецедент. Вы нарушаете закон, мы вас за это погладим по головке. Это вопрос не с исламизмом на территории США, Трамп тоже предлагает решать. Да, у Трампа абсолютно неадекватная экономическая программа, но это все будет отрихтовано Конгрессом. Самое главное, что Америке нужен президент, который говорит прямо. А что касается внешней политики, опять же, Трамп тоже говорит прямо, если вы почитаете его внешнеполитическую программную статью, он там жесточайший циник. Он жесточайший циник и прагматик. Он говорит без всяких там распространения демократии, свободу, миру и так далее. Он говорит четко национальный американский интерес, точка. Никуда мы не будем больше вторгаться, нам это не надо. Мы защищаем четко свои интересы, свою безопасность. В рамках защиты своей безопасности мы готовы сотрудничать со всеми, в том числе и с Россией. И здесь на самом деле идет некий когнитивный диссонанс у наших зрители в голове, которым активисты начинают, не разбирающиеся в теме, начинают рассказывать. То Трамп, значит, друг, все поют сказки, что Трамп друг Путина, то как только Трамп говорит, что будет сбивать российские самолеты, пролетающие рядом с американскими кораблями, теперь у людей когнитивная диссонанция. Враг вроде, да, называется переобуться в прыжке. Почему это происходит? Потому что люди не разбираются в проблеме. Нужно читать, да, нужно понимать. А если люди, которые понимают, ничего странного нет. Трамп говорит, я защищаю американские национальные интересы. Хочет Россия помочь. У нас Россия общий враг в лице ЕГЭ. Значит, мы должны забыть все наши проблемы и работать вместе с русскими по ЕГЭ. Но у нас есть наша национальная гордость. Летает рядом с нами, провоцирует нас российский самолет, так сказать, бьет по американской гордости, по американскому престижу. Нужно показать, что бить нельзя. Поэтому мы его будем сбивать. Все логично.
Хорошо, понятно. Тогда давайте разберемся с основным вопросом. Через две минуты, нужен ли России больной и слабый американский президент?
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзоян, я Елена Афонина. И сегодня в рамках «Национальный вопрос» мы пытаемся понять, нужен ли России больной и слабый американский президент. Что скажете вы, наши уважаемые радиослушатели? Здоровье Хиллари Клинтон, хоть она сейчас и пытается широко улыбаться и показывать все... Все замечательно, немножко отдохнула, привела себя в порядок и вот готова к новому витку предвыборной гонки, но, тем не менее, опасения и сомнения остаются. А может быть, для нашей-то страны это и хорошо? Хорошо, что президент будет немощный, хорошо, что будет принимать странные решения, хорошо, что вот здесь я поставлю многоточие и знак вопроса. Что думаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. 02. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот Клинтон и Меркель. Меркель приняла это идиотское решение запустить там миллиончик другой иммигрантов. Лично мне это хорошо с точки зрения развала Германии и развала Европы. Вот, и пускай госпожа Клинтон делает множество ошибок, проливает американскую кровь и будет больше врагов Америки в итоге по миру. И Америка, так сказать, будет гнить подобно теперешней Европе. Дай ей бог. Лично мне Трамп симпатичен, но пускай Клинтон совершает много-много ошибок.
Понятно. Спасибо огромное. Но вот, пожалуйста, Геворг, вы спросили меня в перерыве, а когда же, собственно, вы сможете ответить на этот главный вопрос нашей передачи? Я сказал, что в завершении обязательно. Но это не значит, что мы не принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, ваши комментарии, наши уважаемые радиослушатели, приветствуются в нашем эфире. Пожалуйста, свое мнение, свою позицию можете до нас донести по-прежнему, отправляя сообщение на WhatsApp или набирая телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а теперь слово вам, Геворг.
Да, вот... ну, наши крикуны... активисты очень любят говорить, что нам нужен развал Америки, нам нужен слабый американский президент и так далее. Нет, конечно, России нужна сильная Америка. Почему? Да, они ведут себя очень некрасиво. Да, они как слон или как осел, в зависимости от того, кто у власти находится в посудной лавке, разбивают мир и, в общем-то, ничего хорошего не делают на первый взгляд. Но если мы посмотрим глубже, то мы увидим, что сама по себе Америка, само наличие сильной Америки, решает ряд, или, по крайней мере, замораживает ряд мировых кризисов. Не будет Америки. Завтра будет война между Северной и Южной Кореей. Послезавтра между Ираном и Саудовской Аравией, которая станет ядерной державой без присмотра Америки. Обострится индопакистанские конфликты вплоть до ядерной войны и так далее. Поймите, миру нужен полицейский. Было бы очень здорово, если этого полицейского, полицейский был бы не Америка. Но нет больше никаких кандидатур. Китай не хочет и не может. Мы тем более не можем. Некого такого коллективного группового контроля над миром тоже не будет, потому что мы даже бороться с ИГ вместе не можем. У всех свои интересы, и как-то все пытаются друг друга подъегорить в этом вопросе. О каком коллективном поддержании мира может идти речь? Это может делать только Америка. Другое дело, что нас не устраивает, как Америка сейчас это делает. Да, они взорвались, они ведут себя очень некрасиво, они хотят быть гегемонами. Но, к счастью, по ушам они за это уже получили, причем хорошо, судя по ушам Обамы. И теперь, что Трамп? Трамп это говорит публично, что мы должны успокоиться, мы должны больше сотрудничать с союзниками, мы должны вернуться от гегемона, которым мы стали при Буше, к лидерам, кем мы были в 90-е годы, лидерам мира, когда все добровольно дают вам полномочия контролировать мир и поддерживать порядок. Хиллари об этом не говорит, Хиллари говорит о исключительности Америки, но, повторюсь, а когда она, если она придет к власти, у нее не будет ресурсов для экспансионистской внешней политики. Она будет, вынуждена будет смирить свои хотелки и вернуться к реальности. То есть снова, в общем-то, к той самой программе Трампа, может быть, с какими-то косметическими моментами. Поэтому нам нужна сильная Америка, но при этом ответственная Америка, которая будет четко выполнять возложенные на нее истории обязательства. Град на холме, в конце концов, нужен миру как образец. Другое дело, что этот град должен быть нормальным, а не то, во что превратилась Америка в нулевые годы. Теперь, что касается слабого президента, да, тоже нам вообще не нужен слабый президент. Почему? Потому что слабый президент – это человек, которому постоянно нужно доказывать, что он сильный. Значит, он себя должен вести агрессивно, значит, он должен каким-то образом... Ну, посмотрите на Путина,
а
да?
А это не Обама или случайно? Человек, который
Обама.
Должен вести себя...
Отчасти Обама. Посмотрите на Путина. То есть Путин сильный лидер. Ему не нужно никому ничего доказывать. Ему не нужно кого-то орать, где-то быть слишком агрессивным. Он посмотрит, и все по нему понятно, да? А представьте, что вместе Путина будет слабый лидер, да? Ему нужно будет доказывать абсолютно всем, что он Путин, что он должен двигаться, как Путин, ходить, как Путин, говорить, как Путин, делать, как Путин. И в итоге это будет чистое показушничество, это будет расход ресурсов чрезмерный, излишне агрессивная политика со всеми вытекающими. Аналогично с США. Обама не доказывал никому тогда ничего. Обама просто менял имидж. Он должен был доказать всем, что он не Буш. Что он не такой агрессивный, как Буш, что он не такой тупой, как Буш, что он должен доказать был, что при нем Америка будет учитывать мнение мира. Но не получилось, потому что если Буша ненавидели в мире, то Обаму презирают из-за его слабой политики. И вы понимаете, лучше, чтобы лидеры государства ненавидели, чем считали его слабаком.
Так как же тогда Америке удается при таких-то президентах сохранять роль всемирного полицейского?
Элементарно. Во-первых, как я сказал, это не Ким Чен Ир. От личности президента не так много зависит, как мы считаем. А во-вторых, отрыв Америки от других стран по ВВП и по размерам военно-политической мощи просто колоссальнейший. Там период Римской империи аналогично был, наверное, если так сравнить, по сравнению с остальным миром. Ну, за исключением ханьского Китая. Вот. Сейчас Китай тоже растет, но он пока не конкурент Америки.
Ну, у каждой империи есть финал, как мы помним. У Римского
каждой,
он тоже был.
На каждой империи есть финал, и он проходит абсолютно по закономерным случаям. Исчезает главный враг, исчезает возможность мобилизации, способность мобилизации. Империя гниет, империя распадается под ударами тех, кого она бы за некоторое время до этого просто пинками бы выгнала с своей территории. То же самое сейчас Америка. Америка находится на стадии гниения. Клинтон не выведет ее из этого стадии. Клинтон... Может, как-то будет приспосабливаться. Трамп может вывести при правильном подходе. Вот. Но Трамп сейчас должен быть выбран. Именно поэтому я считаю, что и нам, и всем будет хорошо, если Трамп будет президентом. Будет очень сложным переговорщиком. Нам с ним будет очень сложно договариваться. Но это будет конкретный человек, который с нами говорит на одном языке. С Путиным говорит на одном языке. На языке циничного жесткого прагматизма.
Ну вот, мы выслушали точку зрения Геворга Мирзояна. А теперь я отдаю последние 5 минут нашего эфира вашим телефонным звонкам. Потому что, Геворг, вы можете с нашими слушателями соглашаться или поспорить, потому что у нас здесь есть и наши уважаемые радиоэксперты. Вот Иван нам дозвонился. Здравствуйте.
Да, второй раз выхожу в эфир. Смотрите, Елена, Георг, да? Правильно?
Да,
сейчас
да, все правильно, да.
А вот я не знаю, с чего вы взяли, что Клинтон это больной, престарелый президент будущий, если он, конечно, состоится как президент. Я не считаю. Вот повторю то, что говорил.
Ребенок может заболеть, тем более пневмонией там или еще что-то такое.
То есть это тот Иван, который Валерием был 10 минут назад, да, насколько я поняла?
Нет, там кто-то ошибся, меня называли Валерием, я оговаривался, потом связь прервалась. Но я не считаю, что Клинтон это худший вариант. Что касается Трампа, ну, я не знаю, это просто наши средства массовой информации почему-то вот уцепились за то, что он сильный. Ну, по здоровью, может быть, сильнее Клинтон. Но, ребята, по здравому смыслу, там очень надо долго и нудно смотреть, что же получится. А что касается, кто для нас лучше, то, честно скажу, наверное, Трамп все-таки. Угу. Вот это мое субъективное мнение, Елена.
Спасибо огромное. Да. Теперь мы знаем, что вас зовут Иван. Большое
ну,
спасибо.
Ну, смотрите, Хиллари, кстати, кто знает? Ну, посмотрите на математику. Человеку 68 лет. Человек очень сильно постарел за последние несколько лет, если вы сравните его фотографии там 8-го года, 7-го года с 16-м годом. Человек падает и получает тепловой удар при температуре плюс 23 градуса и обезвоживание. Ну, там явно все, понимаете, американисты, которые давно следят за процессом, знают прекрасно, что у Хиллари какая-то тяжелая болезнь идет. Причем давно ее оперируют, ее там лечат, смотрят и так далее. И будет на месте Хиллари другой человек, менее амбициозный, его бы давно пробросили. Но Хиллари — это Хиллари. И Хиллари действительно идет по трупам, по головам, к тому посту, который она мечтала занять всю свою жизнь.
Ну а здесь я вновь процитирую Колина Пауэлла, который сказал: она очень плохо выглядит. Это вот все-таки, как
она
мы понимаем,
давно плохо выглядит.
Не наше досужее мнение. Люди следят пристально за тем, что происходит с Хиллари Клинтон. Кстати, после вот этой оговорки телеведущих на одном из американских каналов, да, по поводу того, что Хиллари Клинтон умерла. Тут же появились, ну, я не знаю, в желтой прессе такие слухи, что, а может быть, двойник Хиллари завершает предвыборную гонку.
Ну, смотрите, там действительно, когда Хиллари, после того, как она слегла в квартире дочери, через полтора часа вышел человек, похожий на нее, с другим, в общем-то, с другими пропорциями пальцев, с другими мочками ушей и так далее. Но я не люблю теории заговора, если честно. Да, это слишком сложный вопрос, это слишком такой неблагодарный вопрос. Даже если тогда вышел ее двойник, ничего там страшного нет. Человек был вообще не в состоянии нестояния, и нужно было как-то показать всем, что Хиллари здорова. Потом ее положили на несколько дней, чтобы накачать. Ну, у меня же была такая ситуация.
Евгений Васильев, у нас была такая ситуация.
96-й год. Человек был с рейтингом в районе 1% и перенесшим инсульт. Угу. Его накачали всем, чем можно. Он потом танцевал, прыгал и так далее. Его сделали снова президентом страны. Ну, у нас был такой прецедент. Посмотрите на историю.
Да, ну давайте еще мнение наших радиослушателей сейчас выслушаем в эфире. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лена, буквально 30 секунд.
Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Вы только не подумайте, что это будет отвлеченно. Потому что вот как сейчас напомнили, это 96-й год, и в то время мы приехали к дальней родственнице, в далекую-далекую деревню. И она выходит в сени. И как-то вот неудобно нам. Мы сидим в доме, ее нет и нет. И она минут через 7 заходит, растерянная, стоит на пороге и говорит: «Господи, мне 72 года, вышла в сени и не помню зачем». А он страной управляет. Вот и о прошлом нашем президенте, о Ельцине, о покойном, и о том, кто, вот, что Трамп, что Клинтон пытается стоять. Ну, возраст не тот. Я сам пенсионер. Ну, не тот возраст, чтобы управлять могучей страной.
Ну, смотрите.
Спасибо. Возраст, спасибо огромное, Алексей.
Да, возраст Байден. Байден сейчас управляет всеми американской внешней политикой, или, по крайней мере, большая часть. Ему за 70. И ничего так бодрячком. Дэн Сяопин пришел к власти, когда ему было то ли за 60, то ли даже за 70, по-моему, ему было лет. И человек сделал новый Китай при своей каденции, когда ему было за 70. Так что здесь возраст не играет значения. Играет значение то, как жил, сколько пил и как гулял.
То есть политика — дело пенсионеров?
Ну, смотря каких пенсионеров. Если ты правильно жил, то ты можешь, так сказать, для тебя 70 лет — это расцвет.
Угу. Для Хиллари Клинтон это...
Это закат уже, причем очень давно.
Так, и 4 года...
Хиллари, напомню, президент... что она, когда даже когда ее сделали госсекретарем в 2008 году по сделке с Обамой, ее отстранили от внешней политики. Да, она формально занималась госсекретарством, но при этом Обама расставил своих людей на все основные посты, на все основные регионы мира, чтобы они дублировали Госдеп. У нас, например, был Макфол был.
Да, так что интрига сохраняется. Президентской гонки в Соединенных Штатах Америки. Будем обязательно за ней с интересом и пристально следить. Но гораздо важнее, что в это воскресенье в нашей стране пройдут выборы. Пожалуйста, об этом не забывайте. Ну, а я благодарю нашего гостя-эксперта, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, корреспондент журнала «Эксперт» Геворг Мирзоян. И я, Елена Фойна, были с вами.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.